Освобождение и самолюбие. Аббатство, 13 февраля 1923 года. Освобождение ведет к освобождению. Таковы первые слова истины. Не истины цитат, а истины в подлинном смысле слова. Истины, которая не является лишь теоретической, которая не есть просто слово, а той истины, которая осуществляется на практике. Смысл, заключенный в этих словах, объясняется следующим образом. Под освобождением понимается то освобождение, которое представляет собой цель всех школ, всех религий во все времена. Это действительно великое освобождение. Все люди желают его и борются за него. Но его невозможно достичь без первого, меньшего освобождения. Великое освобождение есть освобождение от внешних влияний. Меньшее освобождение – освобождение от влияний внутри нас. Начинающим это меньшее освобождение кажется сперва великим, потому что начинающий очень мало зависит от внешних влияний. Только тот, кто уже освобожден от внутренних влияний, подпадает под внешние влияния. Внутренние влияния препятствуют тому, чтобы человек подпадал под внешние влияния. Возможно, это и к лучшему. Внутренние влияния и внутреннее рабство проистекают из многих источников и независимых факторов. Их независимость проявляется иногда в одном, иногда в другом. Ибо у нас много врагов. Этих врагов так много, что не хватило бы и жизни бороться с каждым из них в отдельности и освобождаться от каждого. Поэтому необходимо найти линию работы, какой-то метод, позволяющий нам одновременно уничтожить как можно больше наших внутренних врагов, от которых исходят эти влияния. Я сказал, что у нас много врагов, но главные и самые деятельные из них – это тщеславие и самолюбие. Одно учение даже называет их представителями и посланцами самого дьявола. По некоторым причинам мы назовем их госпожой тщеславиной и господином самолюбиным. Как я сказал, у нас много врагов. Я упомянул этих двух в качестве наиболее фундаментальных. В данный момент перечислить их всех трудно. Было бы не так просто работать над каждым из них прямо и специально, да это и заняло бы много времени из-за их многочисленности. Поэтому надо браться за дело непрямым образом, чтобы за один раз освободиться сразу от нескольких. Эти представители дьявола постоянно стоят на пороге, отделяющем нас от внешнего мира. Они препятствуют вхождению в нас не только хороших, но и дурных внешних влияний. Таким образом, в них есть как полезная, так и вредная сторона. Для человека, который хочет установить различия между получаемыми влияниями, иметь таких наблюдателей выгодно. Но если человек хочет, чтобы в него входили любые влияния, какими бы они ни были, потому что отобрать только хорошее невозможно, он должен освободиться от этих сторожей как можно больше, а в конце концов и полностью. Для этого есть много методов и разных средств. Я лично посоветовал бы вам постараться освободиться и сделать это без ненужного теоретизирования при помощи простых активных размышлений о самих себе. Освобождение возможно посредством активного размышления, но если кому-то оно не удается, если он не может добиться успеха, используя такое средство, для него не остается других мер, кроме следующих. Возьмите, например, самолюбие, которое занимает почти половину нашего времени и нашей жизни. Если кто-то чужой ранил наше самолюбие, импульс обиды закроет все двери не только в эту минуту, но и спустя долгое время, а потому закроет и всю жизнь. Когда я нахожусь в связи с внешним миром, я живу. Когда я живу только внутри себя, это не жизнь. Но каждый живет именно таким образом. Наблюдая за собой, я связываю себя с внешним миром. Вот, например, я сижу здесь. Здесь же находятся М и К. Мы живем вместе. М назвал меня дураком, и я оскорблен. К бросил на меня сердитый взгляд. Я снова оскорблен. Я мнителен, я обижен. Долгое время я не смогу успокоиться и прийти в себя. Все люди так обидчивы. У всех то и дело возникают сходные переживания. Одно из них стихает, но едва оно стихло, как начинается другое той же природы. Наша машина устроена таким образом, что в ней нет места, где можно было бы одновременно переживать разные вещи. Для психических переживаний мы имеем только одно место. И, следовательно, если оно занято такими переживаниями, как эти, не может быть и речи о том, чтобы мы имели переживания, которых желаем. И если предположить, что какие-то достижения или освобождения должны привести нас к некоторым переживаниям, этого не случится, если обстоятельства останутся такими же, каковы они сейчас. М назвал меня дураком. Почему я должен обижаться? Его слова не вредят мне, поэтому я не чувствую себя оскорбленным. И вовсе не потому, что у меня нет самолюбия. Возможно, у меня больше самолюбия, чем у любого из присутствующих здесь. Может быть, именно это самолюбие не дает мне чувствовать себя оскорбленным. Я думаю, что рассуждаю особым образом, прямо противоположным обычному. Он назвал меня дураком. Обязательно ли сам он должен быть умным? Он сам, возможно, дурак или безумец. Нельзя требовать ума от ребенка. Я не могу рассчитывать на ум с его стороны. Его рассуждения были глупы. Или кто-то сказал ему что-то обо мне, или он сам составил глупое мнение о том, что я дурак. Тем хуже для него. Я знаю, что я не дурак, поэтому его мнение меня не оскорбляет. Если какой-то дурак называет меня дураком, меня это внутренне не затрагивает. А если в данном случае я действительно дурак и меня назвали дураком, то меня это не оскорбит, потому что моя задача в том и состоит, чтобы не быть дураком. Я считаю, что такова цель каждого человека. Поэтому он напоминает мне о ней, помогает мне уяснить, что я дурак и поступаю глупо. Я подумаю об этом и, возможно, в следующий раз не буду действовать столь глупо. Так что в любом случае я не буду оскорблен. К бросил на меня презрительный взгляд. Это не оскорбило меня. Напротив, мне жаль его из-за этого презрительного взгляда, который он бросил на меня, ибо его взгляд должен иметь какую-то причину. А если у него такая причина? Я знаю себя, я могу судить на основании знания себя. Он бросил на меня презрительный взгляд. Может быть, кто-то сказал ему нечто, и это заставило его создать плохое мнение обо мне. Мне жаль его, потому что он в такой степени оказался рабом мнения, что смотрит на меня глазами других людей. Это доказывает, что он не умен. Он раб чужого мнения и потому не в силах оскорбить меня. Я говорю все это в качестве примера рассуждений. На самом деле секрет и причина таких явлений заключается в том, что мы не владеем собой и не обладаем подлинным самолюбием. Самолюбие – великая вещь. Если считать самолюбие, как мы обычно его понимаем, нежелательным явлением, тогда из этого следует, что подлинное самолюбие, которым мы, к несчастью, не обладаем, желательно и необходимо. Самолюбие – признак высокого мнения о себе. Если у человека есть самолюбие, это доказывает, что он что-то собой представляет. Как мы уже сказали раньше, самолюбие – это представитель дьявола, наш главный враг, главный тормоз всех наших устремлений и достижений. Самолюбие – главное оружие этого представителя ада. И в то же время самолюбие есть атрибут души. Благодаря самолюбию можно распознать дух. Самолюбие свидетельствует о том, что данный человек представляет собой частицу небес. Самолюбие доказывает, что тут существует «я», а «я» — это Бог. Поэтому иметь самолюбие желательно. Самолюбие – это ад, но самолюбие – это и небеса. Эти два качества с одним и тем же названием внешне кажутся сходными, но по сути своей они различны и противоположны друг другу. Если мы будем смотреть на них поверхностно, мы просмотрим на них так всю жизнь, не отличая одно от другого. Существует изречение: обладающий самолюбием на полпути к свободе. Все сидящие здесь переполнены самолюбием, но несмотря на то, что мы до краев полны самолюбия, мы не достигли еще и крошечной частицы свободы. Нашей целью должно стать обладание самолюбием. Если мы будем иметь самолюбие, то уже одно это освободит нас от наших главных врагов. От господина самолюбина и госпожи тщеславиной. Как же провести различие между одним и другим видом самолюбия? Мы сказали, что на поверхности это очень трудно. Так оно и есть. Даже когда мы смотрим на других, это нелегко, а уж когда смотрим на себя, еще труднее. Благодарение Богу, мы, сидящие здесь, избавлены от смешения одного с другим. Мы счастливы. Подлинное самолюбие у нас вообще отсутствует, так что нам нечего смешивать. В начале лекции я употребил слова «активное рассуждение». Этому активному рассуждению мы учимся на практике. Его нужно осуществлять долго и упорно самыми разнообразными способами.